Выпуск новостей представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Европейский суд по правам человека оправдал Василия Кононова, осужденного в Латвии по обвинению в преступлениях против человечности. Зона действия Шенгенского соглашения расширилась сегодня еще на 9 стран. Мусорные проблемы Москвы. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, бывший советский партизан, полковник в отставке Василий Кононов, осужденный в Латвии по обвинению в совершении военных преступлений, выиграл дело против Латвийской Республики в Европейском суде по правам человека. Кононова обвиняли в причастности к карательной операции в 1944 году, в ходе которой были убиты мирные жители, как утверждало обвинение. Сам Кононов считал, что убивал только фашистов и их сообщников. Из Риги передает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
84-летний пенсионер, бывший партизан Василий Кононов, прошел, что называется, все инстанции. Уголовное дело по статьям за военные преступления и убийство мирных жителей началось еще 9 лет назад. В 1998 году Василий Макарович был арестован по обвинению в убийстве 9 жителей села Малые Баты весной 44-го. Рижский окружной суд дал Кононову 6 лет тюрьмы. Однако бывший командир партизанского отряда обжаловал приговор, и в 2001 году Верховный суд его из-под стражи освободил, а дело было возвращено на доследование с просьбой пояснить статус убитых партизанами Кононова. По мнению ветерана, то были отнюдь не мирные жители, как настаивало обвинение, а завербованные нацистами полицаи-шуцманы. Дело гражданина России Василия Кононова приобрело международный резонанс. И к 80-летнему юбилею пришли именные часы от президента Российской Федерации Владимира Путина. В конце концов, в августе 2004 года Кононов обратился в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. И вот оправдательный приговор. Что думает и чувствует по этому поводу сам Василий Кононов?
Докладываю. Радостные эмоции бьют через край. Победа очень четкая и ясная. В этом решении Страсбургского суда по правам человека записано, что я был осужден при отсутствии закона. Я был осужден как невиновное лицо.
Что произошло тогда в этом селе Малые Баты?
Это были не мирные жители, это были полицейские. Группа «Т», создана немцами полицейская группа. Она пришла нелегалов, она активно участвовала в уничтожении в этой деревне, когда зашли партизаны, витебские партизаны, 12 человек, они активно участвовали в их уничтожении. Партизанский трибунал это все расследовал и вынес свой приговор, и они были осуждены к смертной казни. Мы выполняли решение трибунала.
Вы будете здесь жить по-прежнему в Латвии?
Я здесь родился, я здесь воевал, здесь я бил, и меня били. Куда бежать не собираюсь. 21 февраля нам нужно выслать все расчеты на компенсацию. На моральную, физическую, материальную.
Во сколько вы оцениваете эту компенсацию?
Валюта будет евро, но надеемся на миллионы.
По мнению Василия Кононова, после оправдательного решения Страсбургского суда, латвийская сторона должна отменить приговор и внести изменения в местное законодательство. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы обсуждаем главную тему этого часа нашей программы — решение Европейского суда по правам человека, который оправдал бывшего советского партизана Василия Кононова, осужденного в Латвии по обвинению в военных преступлениях. Прокомментировать это решение мой коллега Андрей Шарый попросил депутата Сейма Латвии Бориса Цилевича.
Что касается выводов, то пока, наверное, об этом говорить было бы несколько преждевременно, поскольку я всегда, что касается приговоров Европейского суда, предпочитаю внимательно посмотреть этот текст. То есть в чем именно заключается победа, это надо посмотреть. Насколько я понимаю, в общем, жалоба была по двум статьям, 3 и 6. То есть это негуманное содержание, эквивалентное пыткам, и право на справедливый суд. Вот именно статья 6, справедливый суд, это наиболее интересно. Было, в общем, с самого начала понятно, что само по себе концепция, на основании которой Кононов был осужден, она достаточно сомнительная и ущербная. Дело-то было до принятия вообще Европейской конвенции о правам человека, не говоря уже о том, что задолго до вступления ее в силу для Латвии и, в общем, военное время. То есть тут, в общем, применимо так называемое гуманитарное право, Женевские конвенции. То есть чисто юридической точки зрения, если оставить в стороне все соображения политического характера, в общем, дело исключительно интересное.
А если говорить о соображениях политического характера, можно сказать, что общественность Латвии была расколота в связи с этим случаем?
Ну, понимаете, общественность Латвии, к сожалению, расколота не только в связи с этим случаем, а вообще это такая достаточно парадоксальная ситуация. В Латвии, на самом деле, контакты на межличностном уровне, на уровне работы, дружбы, там, семейных отношений между латышами и русскоязычными очень широкие. И, в общем, человеческие отношения достаточно хорошие. Разделяют именно не столько даже политические вопросы, сколько, скажем, отношения к некоторым ключевым проблемам. Исследования показывают, что, в общем-то, базовые ценности у латышей и русскоязычных очень близки. За исключением нескольких вопросов, и вот отношение к событиям Второй мировой войны, событиям 40-го года, различается диаметрально противоположно. Ну, естественно, к тем вопросам, которые отсюда в какой-то степени вытекают. Например, проблема гражданства в Латвии, проблема прав национальных меньшинств и так далее. И официальная концепция, которая была после 90-го года, в общем, принята и сейчас всячески пропагандируется, заключается в том, что в течение 50 лет Латвия была оккупирована, то включение Латвии в состав Советского Союза было совершенно незаконно, с чем, в общем, и я, и очень многие люди, даже критически относящиеся к нынешнему политическому режиму, вполне согласны. Но вот выводы, какие отсюда следуют, получается, что и советские войска, которые на территории Латвии действовали во время Второй мировой войны, они, в общем, действовали не на своей территории, а на оккупированной территории, хотя, с другой стороны, в общем-то, всем понятно, что эта территория была оккупирована нацистской Германией в это время. Это концептуальная неясность, вот это стремление уравнять абсолютно и советскую армию, которая действовала в составе антигитлеровской коалиции, и нацистскую армию, вермахт, вот это, конечно, самое слабое место и то, что для меня неприемлемо. Признание того, что Советский Союз воевал в составе антигитлеровской коалиции вместе с демократическими государствами, ни в коей мере нельзя рассматривать как, скажем, оправдание преступления сталинского режима. Все-таки вот это стремление всячески поставить себя в положение жертвы, оправдаться как бы за сотрудничество с коммунистическим режимом, что, вообще говоря, было очень характерно для латышского истеблишмента и для латышской номенклатуры, наверное, вот такие вот соображения шкурного характера являются основным препятствием для какой-то более или менее объективной, взвешенной оценки этих исторических событий.
Это было мнение депутата Сейма Латвии Бориса Цилевича. Вопрос ему задавал мой коллега Андрей Шарый. И на этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы первого информационного часа программы «Время свободы». Решение Европейского суда по правам человека, оправдавшего гражданина России Василия Кононова, осужденного в Латвии по обвинению в военных преступлениях. В Москве 17:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Координатор российского движения обороны Олег Козловский объявил бессрочную голодовку. В четверг его силой доставили в воинскую часть, отобрав все документы. По мнению Козловского, попытка призвать его рядовым в армию незаконна, поскольку он закончил военную кафедру. С сегодняшнего дня в Шенгенскую зону вошли еще 9 стран. Венгрия, 3 страны Балтии, Мальта, Польша, Словакия, Словения и Чехия. Снят контроль на сухопутных и морских границах. Контроль в аэропортах будет отменен в конце марта. В Минске приговорен к 1,5 годам лишения свободы активист оппозиционного молодежного движения «Молодой фронт» Артур Финкевич за нарушение режима во время отбывания другого наказания. В столице Киргизии вновь задержаны участники акции оппозиции, протестующие против итогов парламентских выборов. Милиция задержала несколько десятков сторонников оппозиционной партии «Атамикен». На волнах радио «Свобода» слушайте информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по пятницам это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Темы очень разнообразные. Одна из тем сформулирована так: «Внутриутробная педагогика». Итак, «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым сегодня в нашем эфире в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. We'll be right back. Вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас о главной международной теме к этому часу. Сегодня в Европейскую зону Шенгенского соглашения вошли еще 9 стран. Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония. Контроль на сухопутных и морских границах между этими странами и остальными 15 участниками Шенгенского соглашения снят минувшей ночью. Контроль в аэропортах будет отменен в конце марта 2008 года. Рассказывает пражский корреспондент «Свободы» Александр Вагнер.
Чешские полицейские за день до отмены пограничного контроля решили проверить, способны ли они обеспечивать безопасность страны. На улице вышли более 600 стражей порядка, которые останавливали подозрительных граждан и требовали предъявить документы. Во время операции с названием «Иностранец» проверили 2000 человек. 150 из них не имели разрешения на пребывание в стране. Удалось поймать и одного гражданина Румынии, находящегося в международном розыске. С 21 декабря в общих чертах именно так и будут охранять чешскую территорию, продолжает Индрих Урбан из полиции по делам иностранцев.
На закладе трансформации службы
пришлось уволить 2300 человек. Тем не менее, они не останутся без работы. Будут служить в тех же регионах, что и раньше, и обеспечивать безопасность нашей территории. Только теперь они займутся контролем иностранцев и транспортных путей сообщения. Для примера, 400 человек примут на работу для проверки документов на автомагистралях и железной дороге.
О 400 полицисту.
Некоторые чешские пограничники отныне будут работать специалистами, которые при проверке способны отличить поддельный документ от настоящего, так как ожидается, что со следующего года увеличится количество туристов. С шенгенской визой теперь можно свободно путешествовать и по Чехии. Раньше россиянам приходилось оформлять отдельное разрешение на въезд в страну. Чехи подготовились и к приезду гостей из Западной Европы, например, в заповеднике на северо-востоке. Одна его половина лежит в Чехии, а вторая в Германии. Рассказывает Петр Сокуп из администрации заповедника. В нашей пограничной службе до недавнего времени работали всего лишь 5 человек. Отныне люди смогут пересекать границу не только в пунктах пропуска для пешеходов, а в любом месте. Поэтому туристов, конечно, будет больше. У них все-таки иногда придется проверять документы, и 5 человек с этой задачей не справятся. К нам перейдут работать 15 сотрудников пограничной полиции. На границе Чехии с Австрией в 12 часов ночи собрались жители окрестных местечек, чтобы посмотреть на праздничный фейерверк. Жители городка Тешин, как на польской, так и на чешской стороне, планируют снова запустить трамвай, который перестал курсировать после появления пограничного шлагбаума в 1920 году. На границе Чехии и Словакии, как и прежде, не нужно будет предъявлять документы. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Московское время 17 часов и почти 20 минут. Рубрику «Политика онлайн» на волнах свободы сегодня ведет мой коллега Кирилл Кобрин.
Грядущую конфигурацию политической системы России представляют по-разному. То в виде орла с двумя головами, Медведев и Путин, то в виде древнеримского принципата Августа. Сошлюсь на недавнюю колонку известного арт-критика Григория Ревзина в журнале «Gentleman Quarterly». А некоторые, самые любопытствующие, даже сочинили незатейливый анекдот. Интересно, повесит ли Путин портрет Медведева у себя в кабинете? Все эти геральдические символы, исторические аллюзии, и анекдоты исходят из образа политической системы страны как совокупности разных персон, то есть, иными словами, это не настоящая политическая система в прямом смысле этого слова, персонификация, но не институализация. Именно об этом противопоставлении пишет Андрей Левкин на сайте Polit.ru. Его эссе называется «Камбэк подкрался незаметно».
Актуальный экономист А. мимоходом констатировал, что особенность данного отрезка исторического времени состоит в том, что в стране произошел переход от институализации к персонификации, и что он даже может сказать, когда именно это началось. Но это мог сказать не только он. 2003 год и известный судебный процесс, имевший именно что формат персонификации, а никак не институализации проблемы, которую, значит, он пенитенциарным образом и решил.
Появление преемника Медведева при вполне здравствующем национальном лидере Путине и необходимость этим двум головам государства в случае соответствующего исхода президентских выборов делить властные полномочия должно повергнуть нынешнюю российскую государственность в состояние недоумения, которое которое Андрей Левкин описывает через историко-астрономическую метафору.
Ну, коль скоро центр единственный, то как представить себе мучение Птолемея, которому поручили зафигачить в Солнечную систему сразу две Земли? Разумеется, это уже о будущем дележе полномочий.
Андрей Левкин видит в этом прямое противоречие и не уверен, что две Земли уместятся в одной Птолемеевой системе нынешней российской политики.
Что делать, чтобы сохранить Птолемея? Да, настойчиво заниматься превращением Луны в Землю, но это чрезвычайно институализирующий процесс. Не посылать же с визитами президента, который постоянно будет брать паузы в переговорах, чтобы созвониться с премьером. Назначить президента крайним по ЖКХ никакой премьер не сможет. Институализация однозначно, только ребята еще не знают.
Так почему, используя выражение Андрея Левкина, «ребята не знают»? Не следует ли интерпретировать раздвоение вершины российской власти не в астрономических, а психиатрических понятиях? Не шизофрения ли это? Я спросил об этом у самого автора статьи на сайте Polit.ru.
Тут даже на самом деле не надо все так сложно выстраивать по части там каких-то психологических, психиатрических позиций, потому что здесь идет просто скорее бытовая реакция, банальная такая. Вот когда горизонт не далее, чем неделя, две недели, то вот мозги начинают работать примерно в таком варианте. То есть вот давайте что-нибудь наконец сделаем, а вот что из этого следует, это уже находится за горизонтом. А о тех последствиях, которые чисто технического плана возникают, ну не думают, ну потому что не царская это дело, думать, как все обустроить.
Мнение главного редактора сайта Polit.ru Андрея Левкина. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Московское время 17 часов 23 минуты. Нашу программу продолжает рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода». Ее центральная тема сегодня – подведение итогов года пресса и политики в Соединенных Штатах. Говорят о главных событиях уходящего 2007 года. Рубрику «Сегодня в Америке» на волнах «Свободы» ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Джордж Буш говорит о Владимире Путине в последней в этом году пресс-конференции. Что стало главными темами уходящего года? Волнение в Новом Орлеане. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш провел в четверг последнюю в этом году пресс-конференцию. Диапазон тем, затронутых журналистами и президентом, был широк. Но даже на этом фоне явно выделялась российская тема. С подробностями Алан Давыдов.
Джордж Буш провел свою последнюю в уходящем году пресс-конференцию на следующий день после известия о том, что американский журнал «Тайм» выбрал российского президента Владимира Путина человеком года. Общаясь с представителями прессы в Белом доме, Буш пошутил, что он и Владимир Путин теперь объединены принадлежностью к клубу людей года журнала «Тайм». Самого Буша-младшего еженедельник «Тайм» называл человеком года дважды, в 2000 и в 2004 году. Полагаю, что они выбрали Путина человеком года, потому что он проявил себя как последовательный лидер. И основной вопрос состоит в том, какова конечная цель этой последовательности. Как будет выглядеть Россия лет через 10? Конечно, я надеюсь, что Россия понимает важную роль свободных и честных выборов и энергичной прессы. Надеюсь, они понимают западные ценности, основанные на уважении прав человека и человеческого достоинства, как ценности, которые приведут к оздоровлению страны. Буш отметил, что он не обсуждал с Путиным его готовность занять кресло премьера после ухода с президентского поста. Однако, по словам Буша, он с интересом проследит, как будет выглядеть внешняя политика, проводимая преемником Путина, и какую роль сыграет в ней сам Путин. Среди вопросов, затронутых президентом США на его итоговой пресс-конференции, присутствовала тема работы Конгресса, в обеих палатах которого, начиная с января, большинство составляли демократы. Если год начинался для демократов триумфально, победой на выборах в Конгресс, то в конце его стало очевидно, что они уступили Белому дому в борьбе за общественное мнение по одному из важнейших вопросов – об уходе американских войск из Ирака. Буш также не дал хода законодательным инициативам демократов, касающимся налогообложения энергетических компаний, расширения государственной программы медицинского страхования детей и общего повышения государственных расходов. Буш признал, что в 2007 году у него были серьезные трения с Конгрессом, в частности, в вопросе о повышении налогов, на котором настаивают демократы. Громким делом последних дней является проводимое по инициативе министра юстиции расследование об уничтожении видеозаписи допросов двух террористов с сотрудниками ЦРУ. Президент отказался комментировать это дело до завершения расследования. Зная, что меня будут спрашивать об этом еще не раз, заранее предупреждаю, что пока расследование не завершится, я воздержусь от публичных выступлений по данному делу. следующие 10 дней Джордж Буш проведет в резиденции Кэмп Дэвид под Вашингтоном, а также на своем ранчо в Кроуфорде в Техасе.
Это был Алан Давыдов. Трагедия в Техническом университете Вирджинии, где душевнобольной застрелил 32 человека, стала главной темой уходящего года, по мнению американцев и журналистов, рассказывает Владимир Морозов.
По рейтингу Associated Press война в Ираке заняла 3-е место. И только 8-е место – сообщение о ходе предвыборной кампании в США. На этом основании некоторые наблюдатели делают вывод, что политики так и не смогли привлечь к себе внимание американцев, которым будущей осенью предстоит решать, кто займет место в Белом доме. Но это всего лишь частное мнение, потому что 10 важнейших новостей года определяют не только сотрудники Associated Press. Более демократическим методом, путем опроса, сделал это исследовательский центр Pew. Здесь получилось, что в нынешнем, как и в прошлом году, американцев больше всего беспокоили растущие цены на бензин. Пытаешься экономить каждый цент, чтобы купить рождественские подарки, потому что цены на бензин ужасны. Я сам только что выложил $50 за бак бензина и понимаю этого человека. Но есть люди, которые пострадали больше нашего. Я не попаду домой на Рождество, как делал это много лет подряд. Ехать к родителям через всю страну из Техаса в Вермонт стало дороговато. Я не могу себе этого позволить. Но похоже, что мы рано расстраиваемся. Дальше будет хуже. Об этом говорит эксперт по делам энергетики Стивен Шорк. В некоторых районах, например, в Северной Калифорнии или возле любимых туристами пляжей Флориды, в будущем году бензин будет стоить более $4 за галлон, а это $1.11 за литр. Эксперт добавляет, что если, не дай бог, случится новый военный конфликт или экономический кризис, то цены взлетят еще выше. Среди первых 10 тем, которые больше всего волнуют американцев, глобальное потепление, нелегальная миграция, ядерная программа иранского правительства и экспорт в Америку китайских товаров. Многие из этих товаров, например, детские игрушки и зубная паста, содержат красители, сделанные с применением свинца, и вредны для здоровья.
Это был Владимир Морозов с рассказом о главных темах еще не ушедшего года. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый аналитический выпуск программы «Время свободы», который проведет мой коллега Андрей Шарый. Темы, основные темы сегодняшнего дня – это расширение Шенгенской зоны еще на 9 стран, решение Европейского суда по правам человека, который оправдал осужденного в Латвии по обвинению в военных преступлениях гражданина России, бывшего партизана Василия Кононова, голодовка координатора российского движения «Оборона» Олега Козловского, насильно призванного на срочную службу в российскую армию. Так, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Координатор российского движения обороны Олег Козловский объявил бессрочную голодовку. Его силой доставили накануне в воинскую часть, отобрав документы. По словам Козловского, попытка призвать его рядовым в армию незаконна, поскольку он закончил военную кафедру. Кроме того, у Козловского серьезные проблемы со здоровьем. Европейский суд по правам человека оправдал 84-летнего гражданина России Василия Кононова, осужденного в Латвии по обвинению в военных преступлениях. С сегодняшнего дня в Шенгенскую зону вошли еще 9 стран – Венгрия, 3 страны Балтии, Мальта, Польша, Словакия, Словения и Чехия. Снят контроль на сухопутных и морских границах. Контроль в аэропортах будет отменен в конце марта будущего года. В Минске приговорен к 1,5 годам лишения свободы активист оппозиционного молодежного движения «Молодой фронт» Артур Финкевич за нарушение режима во время отбывания наказания. В столице Киргизии задержаны участники акции оппозиции, протестующие против итогов парламентских выборов. Милиция задержала несколько десятков сторонников партии «Ата Микен». Сегодня же суд вынес обвинительное приговоры группе манифестантов, задержанных в четверг. В Петербурге состоялось открытие автозавода «Тойота», второй по величине автомобильной компании мира. На первом этапе планируется выпускать около 20 тысяч автомобилей модели «Камри». В Брюсселе введены повышенные меры безопасности в связи с угрозой терактов после ареста группы исламских экстремистов. Усилен контроль в аэропорту, на станциях метро, государственных и международных учреждений. Россия наложит вето на решение Совбеза ООН, одобряющее провозглашение независимости Косово. В интервью газете «Время новостей» глава МИД России Сергей Лавров пояснил, что эта мера продиктована стремлением не допустить новых глобальных конфликтов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 32 минуты. Нашу программу продолжает традиционный опрос на улицах российских городов. В нем мы возвращаемся к одной из важнейших тем сегодняшнего дня. Речь идет о расширении еще на 9 стран, так называемой «шенгенской зоны». Что мешает России войти в шенгенскую зону? Такой вопрос прохожим на улицах Петербурга. Пятигорска задавала корреспондент «Радио Свобода» в этом городе Лада Леденева.
Думаю, что основная причина, что нас не хотят видеть ввиду низкой нашей культуры и плохого поведения на Западе. Особенно в свете поведения миллиардеров, которые позволяют себе совершенно недопустимые вещи. Я думаю, что это ложится большой тенью на все население и даже на тех, кто, в общем-то, хорошо воспитан и знает этикет и правила поведения за рубежом.
Не столько мы не хотим, сколько нас не хотят, как мне кажется. Выезжать могут более молодые люди, культурный уровень которых оставляет желать лучшего, вот на мой взгляд.
Наверное, отношение Запада такое, отношение вот Евросоюза. Опасно. Наверное, и в этом плане тоже. Открыть все. Вот сейчас получается, что Белоруссия рядом с Польшей, Польша в шенгенской зоне. Тоже есть опасности терроризма и прочее.
Потому что мы Russian придурашим. Вот поэтому. Конечно, это хорошо, если бы мы вступили.
Просто народ ужасно живет. До того вот слезы душат. То, что творится вообще в нашем государстве. Единицы ездят, по крайней мере, из Пятигорска. Из Москвы, да. Это государство в государстве. Они живут своей жизнью.
Мы отъездили.
Мы отъездили в свое время. Сейчас немыслимые цены на все.
Мы бедные, уровень жизни у нас низкий, зарплаты низкие. Народ ринется. И повезут и туда товары, и отсюда товары. Даже никто не поедет с одним чемоданчиком. Потащит тюки. Вы представляете, это где-то на вокзал за границей. Не очень красиво.
Правда сказать, нас не любит Европа. Знаете, я просто прожила в Австрии несколько лет. Да, действительно, они боятся до сих пор, что со стороны России будет что-то такое. Непредсказуемая страна, говоря. Да, я думаю, что коммунистов, да, боятся.
За границей некрасиво ведут себя некоторые наши граждане, соотечественники. Мы не цивилизованные. Да, нас боятся. Кочевники мы. Варвары.
Самосознание, скорее всего. А нам туда не надо. А зачем, по большому счету? Шенген сам по себе нужен для людей, которые хотят уехать и там остаться. Потому что туристов проблем нет, езжай куда хочешь. В любом случае, у нас самосознание разное с Европой, менталитет. Мы не Европа, мы Азия скорее.
Может быть, самобытная наша культура не позволяет. Русские поехали, нас всегда узнают. То, что мы не умеем себя вести.
Рано, надо сравнять зарплату, довести уровень жизни до среднеевропейского. Тогда изменится и отношение. Европа на нас сейчас смотрит, как мы в свое время смотрели на китайцев. Отсталая страна. Китайцы уже обошли нас, наверное, уже по уровню жизни. Какой там шенген? Нефть, газ. Открыли и сидим.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, что мешает России войти в шенгенскую зону. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
В Москве 17 часов 35 минут. Вы слушаете Радио Свобода. В Южной Корее клонированы светящиеся кошки. В янтаре найден древнейший хищный гриб. Предложен проект исследования подледного океана спутника Юпитера Европы. Таковы некоторые темы сегодняшнего выпуска новостей науки. Его для программы «Время свободы» подготовила и представит моя московская коллега Ольга Орлова.
Генетики из Южной Кореи получили клонированных котят, которые светятся красным светом в ультрафиолетовых лучах. В ДНК кошки порода турецко-ангорская с помощью вируса был вставлен ген, производящий специальный белок, светящийся в ультрафиолете красным светом. Из трех полученных клонов один родился мертвым, остальные два котенка и их приемная мать не имеют никаких нарушений и чувствуют себя прекрасно. Светящиеся кошки будут использоваться для генетических исследований, поскольку большинство известных генетических нарушений человека аналогично кошачьим. Палеонтологи из Берлинского университета Александра Гумбольдта нашли в карьере на юго-западе Франции кусок янтаря с самым древним хищным грибом. Внутри гриба также находились останки его жертв – круглые черви-нематоды. Обнаруженный экземпляр возрастом 100 миллионов лет во многом похож на нынешние виды хищных грибов. В частности, имеет петли, при помощи которых ловит добычу. Профессор Уильям Маккинен из Вашингтонского университета в Сент-Луисе предложил программу исследований водного океана Европы, одного из крупных спутников Юпитера. Поскольку Европа содержит значительные запасы воды, то ученые не исключают возможности обнаружить на спутнике Юпитера признаки биологической жизни, аналогичной земной. По имеющимся на сегодня данным, Европа, спутник размером почти с Луну, покрыта водным океаном, находящимся под толстым слоем льда. Толщина ледяного панциря точно неизвестна, но предполагается, что она составляет от нескольких километров до нескольких десятков километров. Ученый предложил отправить на орбиту Европы зонд, который будет измерять гравитацию и магнитное поле, и исследовать спутник при помощи радара. Это позволит построить модель сезонных изменений на Европе, выяснить глубину и соленость подледного океана, а также толщину его ледяного покрова и наличие в нем пустот, озер. Получив эти данные и составив карту подледных озер, ученые смогут отправить на Европу робота-бурильщика, похожего на тех, которые используются сейчас для полярных исследований. Там, где лед наиболее тонкий, бурильщики смогут взять пробы воды и проанализировать их на наличие различных органических соединений.
Это был выпуск новостей науки. Его подготовила и представила Ольга Орлова.
Я помню чудное мгновение.
Мои любимые пластинки – это комические, драматические, лирические истории, связанные с музыкой. Слушайте нас в эфире в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра или на сайте свободанews.ру.
В Москве 17 часов 38 минут. Продолжаем программу «Время свободы». В Татарстане идет дискуссия по поводу закона об исключении так называемого регионального национального компонента из стандарта российского федерального образования. Большинство в республике – чиновники, активисты общественных организаций, журналисты – выступают против нового закона. По мнению противников его, он затормозит развитие родных языков разных народов в России, в том числе и татарского. О том, какую роль сейчас играет татарский язык в жизни самого Татарстана, рассказывает наш корреспондент Нина Горюнова.
В Татарстане на нем говорят около 50% населения. В 1990 году, после принятия Декларации о суверенитете республики, татарский язык в Татарстане стал официальным языком наряду с русским. Именно этот год принято считать началом возрождения татарского языка, так как при советской власти он находился в плачевном состоянии. Лишь 7% татар обучались на родном языке. В столице Татарстана действовала только одна татарская школа. Казанский поэт Лилия Газизова вспоминает, что в первые годы жизни она говорила исключительно на татарском языке, общаясь с бабушкой в деревне. Но детский сад и школа вынудили родной язык подзабыть.
Родители отдали меня в русскую школу, в русскую группу детского сада. Во-первых, не было, практически не было татарских школ. А во-вторых, причина тоже была серьезная, поскольку преподавание в высших учебных заведениях, куда они надеялись, я поступлю и продолжу свое образование, велось и ведется на русском языке. Естественно, они отдали меня в русские учебные заведения.
Сейчас Лилия Газизова владеет только разговорным татарским, поэтому стихи пишет исключительно на русском языке. В 2003 году Лилия стала лауреатом литературной премии имени Державина. Она вручается за наиболее значимые произведения, созданные авторами Татарстана на русском языке.
Испытывая не то чтобы вину, но некоторый долг, то, что вот я, обладая некоторыми литературными способностями, пишу на русском языке, развиваю русскую литературу, испытываю, может быть, какое-то чувство долга по отношению к татарской литературе, и поэтому занимаюсь переводом татарской поэзии на русский язык.
Сейчас в республике не один десяток татарских поэтов и писателей. Пишут они в разных жанрах для различной аудитории. Но большим спросом данные произведения не пользуются. Спад интереса наблюдается не только к татарским книгам и журналам, но и в целом к литературе. Это мировая тенденция, говорит народный поэт Татарстана и редактор журнала «Казан Утлары» Равиль Файзулин.
В сравнении, допустим, с 70-ми годами тиражи чуть уменьшились. Та же тенденция, что читающих становится меньше. Как везде, как и во всей России. Кому дорог родной язык, история, духовное состояние народа. тот интересуется и считает.
По мнению русскоязычного поэта Лилии Газизовой, татарские книги читают в основном жители деревень, а также горожане старшего поколения. Молодежь читает редко, разве что в рамках школьных и вузовских программ.
Многие татары не знают татарского языка или им владеют достаточно слабо на каком-то бытовом уровне. И поэтому общаться, может быть, общаются, но татарскую литературу практически не читают. Есть поговорка, что татарский поэт рождается в деревне и умирает в городе.
Для сохранения и развития татарского языка в Татарстане 15 лет назад принят закон о языках народов республики, а также разработана специальная программа по его реализации. После чего начали открываться татарские школы и гимназии, где обучение ведется только на родном языке. Кроме того, во всех в школах введены обязательные уроки татарского языка. Согласно закону, русские и татарские языки должны преподаваться в равных объемах. Первоначально дети из русских семей с неохотой изучали татарский и жаловались на то, что часов татарского языка гораздо больше, чем русского. По словам депутата татарстанского парламента, председателя комитета по культуре, науке, образованию и национальным вопросам Разиля Валеева, сейчас изучение двух государственных языков стало делом привычным.
Есть такие, которые говорят, что они не с большой охотой изучают татарский язык. Это же не только татарский язык. Если провести опрос среди учащихся, хотят ли они изучить алгебру, тригонометрию, они тоже где-то 20-30% наверное, скажут, что они не очень с большой охотой изучают эти предметы. Я сам тоже не с большой охотой изучал тригонометрию, например.
Согласно последним исследованиям, татарский язык знает 10% русского населения Татарстана. Всего русских в республике 37% от общего числа жителей, 54% татар. Из них только 80% говорят на татарском. Знающих родной язык в совершенстве гораздо меньше. По мнению Разиля Валеева, непоследовательная национальная политика России негативно сказывается на развитии родного языка. Речь идет об исключении национального компонента из стандарта российского образования, а также о правилах единого госэкзамена.
Почти что все вузы нашей республики находятся в юрисдикции Российской Федерации. Татарский язык очень вяло вникает в сферу высшего образования. Дети это видят, потому что после окончания татарской школы они думают, что нет перспективы обучаться на татарском народном языке в вузах, поэтому они уже заранее начинают думать, а почему я буду учиться на татарском языке, если в вузах нет такой потребности. С введением ЕГЭ у нас появилась такая тенденция. ЕГЭ, если ты сдаешь на своем родном татарском языке, ты не сможешь поступить по результатам этого экзамена, этого ЕГЭ, вуза Российской Федерации. Это возможно только в Татарстане, в татарстанских вузах.
Число желающих обучаться в татарских школах с годами снижается. По словам депутата Разиля Валеева, эту негативную тенденцию могут исправить лишь изменения в стандартах российского образования. В Татарстане без знания татарского языка прожить, конечно, можно. Но чтобы жить дружно, без национальных конфликтов, язык знать обязательно, считает Разиль Валеев.
Я при огромном желании не могу уважать того человека, который не уважает меня, мой язык, мои традиции, мою религию. Я его уважаю, я его язык знаю, я его историю знаю и уважаю, религию. Он вообще не считается ни с тем, ни с другим моего народа. Я об этом не буду говорить. Но я все равно где-то у меня в глубине души обеда. Это у всех людей, нормальных людей, я думаю, что так бывает.
Нина Гуренова для Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Сейчас в Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Координатор российского движения обороны Олег Козловский, насильно призванный на службу в российскую армию, объявил бессрочную голодовку. Европейский суд по правам человека оправдал 84-летнего гражданина России Василия Кононова, осужденного в Латвии по обвинению в военных преступлениях. В Шенгенскую зону с сегодняшнего дня вошли еще 9 стран – Венгрия, 3 страны Балтии, Мальта, Польша, Словакия, Словения и Чехия. В Минске к полутора годам лишения свободы приговорен активист оппозиционного молодежного движения «Молодой фронт» Артур Финкевич за нарушение режима во время отбывания наказания. В столице Киргизии Бишкеке вновь задержаны участники акции оппозиции, протестующие против итогов парламентских выборов. В Петербурге состоялось открытие автозавода «Тойота», второй по величине автомобильной компании мира. В Брюсселе введены повышенные меры безопасности в связи с угрозой терактов после ареста группы исламских экстремистов. На северо-западе Пакистана при взрыве в мечети погибли не менее 50 человек, десятки ранены. Местные власти опасаются, что число жертв будет расти.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вместе с расширением Москвы в городе растет и количество отходов. Проблема их утилизации сейчас стоит остро, решать ее необходимо быстро. В этом единодушны и власти, и экологи, но расходятся их мнения в вопросе, как утилизировать московский мусор. В пользу строительства мусоросжигательных заводов выступает начальник отдела экологического контроля за отходами Департамента природопользования и охраны окружающей среды Иван Малеев. Вот его аргументы, рассказывает Ольга Вахоничева.
Вместе с ростом и расширением Москвы растет и количество отходов. Проблема их утилизации сегодня стоит остро. Решать ее необходимо быстрее. В этом единодушные власти столицы и экологи. Расходятся их мнения в вопросе, как утилизировать весь московский мусор. В пользу строительства мусоросжигательных заводов выступает начальник отдела экологического контроля за отходами Департамента природопользования и охраны окружающей среды Иван Малеев. Вот его аргументы.
Полигонов нам уже не выделяют, площадок для новых полигонов для организации Московской области. Полтора десятка лет ни одного квадратного метра. Совершенно правильно полигоны муниципальные, именно в том смысле полигоны, в смысле сложнейшее инженерное сооружение, а не те полигоны, которые в Московской области, так называемые, это овраг, кусок поля, болота и так далее. К сожалению, в Москве не дают, и мы не можем больше организовать такие полигоны. Было их три. Один полигон Саларио для захоронения нетоксичных промышленных инертных. Он закрылся с 1 апреля этого года. Находится в стадии рекультивации. Действуют пока два муниципальных полигона. Ежегодно захоранивается на этих полигонах 1,5 миллиона тонн отходов коммунального сектора. И программа поставлена по строительству мусоросжигательных заводов.
Сжигать все отходы нельзя. Это признают и власти. Поэтому часть из них прессуют, уменьшая в объемах, и опять же свозят на полигоны или свалки. По расчетам координатора проекта по эффективному использованию ресурсов Greenpeace России Игоря Бабанина, затраты, связанные с обслуживанием полигона или строительством заводов для сжигания мусора, плюс ущерб окружающей среде, слишком дорого обходятся и бюджету столицы, и здоровью москвичей.
Обычно возникает желание не думать о том, что отходы имеют равный состав, а придумать что-нибудь, что перерабатывает все вместе, которое позволяет убрать с глаз долой и все, и сразу. И тогда, естественно, возникает мусоросжигательный завод, который как бы уменьшает объем отходов, но не на 100%, а на 90% по объему.
Заместитель генерального директора мусороперерабатывающей компании «Экотехпром» Адам Гонопольский спешит успокоить москвичей. По его информации, никакой опасности эти заводы не представляют.
Все заводы эти, которые строятся сейчас, они строятся с соблюдением не тех экологических нормативов по загрязнению окружающей среды, которые действуют сегодня. На этих заводах выполняются те экологические нормативы, могут быть выполнены и выполняются, которые будут прогнозно определены на конец эксплуатации этих заводов, то есть примерно на 25 лет. Сейчас в России по выбросам в атмосферу действует экологический стандарт европейский для мусоросжигательных заводов. Ну и, наконец, по части системы очистки отходящих газов, я хочу сказать, что вот первый из современных мусоросжигательных заводов Москвы, это завод, который находится на Алтуфьевском шоссе, мусоросжигательный завод номер 2. Там санитарно-защитная зона порядка 280 метров. По всем крышам на всей территории стоят датчики, которые контролируют концентрации всех опасных компонентов, которые нормируются нашим законодательством. За 10 лет таких превышений не было.
Мусор – это товарный продукт, уверены экологи. И проблема не в том, что его сжигает, а в том, что его не перерабатывают. Какую выгоду можно получить из бытовых отходов, рассказывает вице-президент Российского Зеленого Креста Александр Чумаков.
Сколько можно из тонны отходов получить просто в килограммах чего-либо? Важно подчеркнуть, что из пищевых отходов можно получить биогаз с помощью достаточно несложных и хорошо отработанных аппаратов, метантенков. И из каждой тонны мы можем получить порядка 70-80 кубических метров газа, что значит порядка 140 киловатт-часов электроэнергии. Или, ну, энергии, скажем так, либо тепловой, либо электрической. Теперь вопрос.
вопрос по сырьевым ресурсам. Что же мы можем продать, по какой цене рынок вторичного сырья сейчас существует? И в результате суммарный доход от реализации этих сырьевых материалов и расходов с одной тонны порядка 30 долларов на тонну, ну или порядка 7 долларов на душу населения. Каждый из нас выделяет примерно 250 килограмм в год.
Александр Чумаков не отрицает, что технологии переработки разного вида отходов затратны, но окупаемые. По мнению экологов, бюджет Москвы потеряет куда больше на строительстве мусоросжигательных заводов. А вот претензий по вывозу мусора из столицы у экологов к властям нет. Москва, по мнению обеих сторон, один из самых чистых городов России. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую ведет Юрий Жигалкин. Ее главная тема – протесты в Новом Орлеане.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о демонстрациях протеста, накаливших атмосферу в городе, пытающемся вернуться к жизни. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Бывший шофер Бен Ладена, захваченный несколько лет назад в Афганистане, не является военнопленным, на которого распространяются права, определенные Женевской конвенцией, и должен предстать перед военным трибуналом, как член незаконных боевых групп. Такой вердикт вынес в четверг военный судья по делу Салима Ахмеда Хамдана. Адвокаты Хамдана настаивали на том, что предание его военному трибуналу, созданному для рассмотрения дел заключенных тюрьмы в Гуантанамо, незаконно. Они требовали рассмотрения этого дела в гражданском суде. Но данное решение судьи подводит черту под многолетней тяжбой и уничтожает препятствие для третьей попытки суда над Хамданом. Две предыдущие провалились в результате апелляции его адвокатов. Это будет первый судебный процесс над одним из заключенных тюрьмы в Гуантанамо, обвиняемым в причастности к терроризму, в рамках специально созданного решением Конгресса судебного органа – военной комиссии. Он, скорее всего, даст начало серии подобных процессов над десятками боевиков, захваченных в разных концах мира. Президент Буш решил прибегнуть к своей любимой мере – налоговому послаблению, для того, чтобы помочь несостоятельным домовладельцам. В четверг он утвердил закон, который освобождает владельцев недвижимости от уплаты налогов на ту часть суммы займа, которую банк списывает держателю кредита. Белый дом надеется, что такой закон даст стимул кредитным организациям предоставить своим клиентам, с трудом оплачивающим кредит, более щадящие условия, списать часть долга и убедить домовладельцев в том, что владение недвижимостью, дальнейшие выплаты будут им по плечу, что им нет смысла объявлять банкротство и возвращать дома банкам. 18-летний возлюбленный 16-летней Джейми Спирс, сестры Бритни Спирс, объявивший на днях о том, что она беременна, может оказаться в тюрьме, в зависимости от того, на территории какого штата имел место акт зачатия ребенка. Признание Джейми Спирс в том, что она беременна, шокировало многих. Юная Спирс известна не только благодаря своей фамилии. Она исполняет главную роль в популярном телесериале «ЗО-101» на детском телеканале «Nickelodeon». В то время как родители миллионов подростков сетуют относительно того, какой пример подает их детям несовершеннолетняя мать, юристы с интересом строят предположение о том, будут ли отцу ребенка, 18-летнему, то есть совершеннолетнему другу Спирс, предъявлены уголовные обвинения, либо власти посмотрят на это сквозь пальцы, как на правонарушение. Согласно луизианским законам, где живет Спирс, такая связь – правонарушение. В Калифорнии, где она снимается, – уголовное преступление. Новый Орлеан, еще не оправившийся от последствий урагана Катрина, столкнулся с новой потенциально серьезной проблемой – расовыми трениями. В четверг полиция была вынуждена применить силу для разгона демонстрантов, утверждающих, что власти хотят изменить облик обновляемого города, сделав его недоступным для афроамериканцев. Рассказывает Ян Ронов.
Полиция Нового Орлеана применила силу для разгона демонстрантов, протестующих против сноса пустующих субсидированных домов для малоимущих. В результате сноса жилой фонд города уменьшится на 4500 квартир. Демонстранты пытались прорваться через железные ворота в здание городского совета, где проходило заседание. Возмущение малоимущих новоорлеанцев вызвано намерением депутатов городского совета одобрить снос десятков жилых зданий, которые пришли в запустение в результате урагана Катрина в 2005 году. частные застройщики хотят воспользоваться предоставленными налоговыми льготами и возвести на месте старых домов для малоимущих новые, ориентированные на средний класс. Министерство жилищного строительства и городского развития Соединенных Штатов дало на это добро. Но последнее слово за городским советом Нового Орлеана. Министерство объяснило свое решение тем, что 4 крупнейших жилых комплекса для малоимущих превратились в районы высокой преступности, живущие отдельной от основных районов города жизнью. Однако критики этого плана считают, что фонд доступного жилья резко уменьшится, и малоимущие афроамериканцы вынуждены будут уехать из Нового Орлеана. Пастор Баптистской церкви, бывший член комиссии городского планирования Нового Орлеана Маршал Трухилл сказал: «На давно пустующем участке площадью около 80 гектаров можно построить новые жилые комплексы вместо того, чтобы уничтожать старые. Мы считаем действия федеральных и местных властей бесчеловечными и расцениваем как дискриминацию людей из-за их цвета кожи и низкого дохода. Сейчас на улицах Нового Орлеана 12 тысяч бездомных. Их надо бы расселить по квартирам в пустующих зданиях. Когда все покинувшие город во время урагана Катрина, поселившиеся с помощью департамента по чрезвычайным положениям ФЭМА в автотрейлерах, будут оттуда выселены, им негде будет жить. И тогда еще 30-40 тысяч новоорлеанцев окажутся бездомными. Это станет еще большей проблемой для администрации города, для социальных служб, для инфраструктуры Нового Орлеана». В результате последних выборов в городской совет большинство депутатов впервые за 27 лет оказались белыми. Из 7 членов городского совета 4 белых. 3 из них заранее заявили, что будут голосовать за снос старых зданий. А когда стало ясно, что и председатель совета, и одна из негритянской группы депутатов готовы поддержать план, это вызвало возмущение и беспорядки.
О новых неожиданных проблемах в восстанавливаемом Новом Орлеане рассказывал Ян Брунов. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Этим сюжетом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Вторая часть информационной рубрики «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – судьба популярного московского книжного магазина «Фаланстер», который оказался под угрозой закрытия. Подробный разговор о том, почему это произошло, в нашей программе сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.